Говорит Радио Свобода. У микрофона Дмитрий Волчек. Культурный дневник. В конце часа мы поговорим с художницей из Кронштадта Дарьей Правдой, а наш первый гость – поэт, журналист и художник Ярослав Магутин. Он покинул Россию в 1995 году после того, как из-за его статей были возбуждены уголовные дела, получил политическое убежище в Соединенных Штатах, стал американским гражданином и сейчас приехал в Прагу на открытие своей выставки «Потерянные мальчики из России с любовью». Цикл крупноформатных портретов, сделанных в Москве в начале нового века, представлен в необычной галерее под открытым небом на набережной Капитана Ярыша под парком Летна, где до 1962 года высился памятник Сталину, а теперь стоит огромный метроном. В этом парке 13 августа завершился пражский гей-прайд, гостем которого и был Ярослав Магутин, первый человек в постсоветской России, который еще в 1994 году пытался зарегистрировать в ЗАГСе однополый брак.
Твоя выставка сейчас проходит в очень необычном месте, на стене под метрономом, где раньше стоял Сталин. Прага поразила тебя в этом смысле? Ты мог бы себе представить такую выставку в каком-то другом городе, скажем, в Нью-Йорке, где ты живешь?
Я думаю, что сложно было представить в Нью-Йорке или даже в других каких-то столицах, потому что Прага – это такой перекресток между Западом и Востоком, практически идеальный в географическом, политическом, культурном и так далее смыслах. Поэтому, когда мне предложили сделать этот проект, сначала я не совсем понял, какого масштаба и в каком месте это все будет. И я думал, что будут просто какие-то постеры на стене. Когда мне сказали, что они 4 с лишним метра размером, и когда мы стали делать выборку работ для выставки, тогда я понял, что это будет что-то очень особое и очень...
Грандиозное.
Грандиозное, да, потому что я свои работы в таком масштабе никогда не видел, особенно на улице, и особенно на такой оживленной набережной. И их можно видеть с другого берега реки. Я думаю, что это такой размах, к которому каждый художник стремится в той или иной степени, даже если они не хотят в этом признаться. Поэтому, да, конечно, очень приятно, неожиданно, и надеюсь, что Праге это понравилось так же, как мне.
Ну и тень Сталина, который незримо там присутствует, нависает над этими работами.
Удивительно то, что они сделали выборку работ, где Россия представлена с разных сторон, не только как опрессор и оккупант, но очень такие довольно яркие, позитивные имиджи подрастающего поколения, и многие мои друзья, несколько моих друзей отметили, что это удивительно по чешским меркам, потому что на таком, опять-таки, оживленном месте увидеть работы, фактически, я бы сказал, не воспевающие, но показывающие Россию с такой позитивной стороны. Потому что там, конечно, есть там малолетние хаслеры, но в то же время там есть суворовцы, которые выглядят абсолютно позитивно и могли бы кто-то, может быть, их может интерпретировать как пророссийскую пропаганду, если они не знают моего прошлого и моей истории с Россией и так далее. Но мне нравится то, что подборка именно такая неоднозначная и не одномерная, потому что если сравнить с тем, как Россия обычно представляется в западных СМИ, то это, конечно, такой негативный поток.
В этом есть определенная доля истины. Вряд ли что-то стоит сказать позитивное о нынешней России.
Дело в том, что, конечно, все знают мои антипутинские взгляды, и многие знают то, что меня выгнали из России по причине моих публикаций и так далее. Но дело в том, что я в этой выставке хотел показать, что у меня неоднозначное отношение к России. Это такой love-hate relationship. И эти подростки, которых я фотографировал уже почти 20 лет назад, реально говоря, они это вот то, что будущее.
Это путинское поколение.
Это
да,
путинское поколение. И для меня это было такое племя молодое, незнакомое. И мне было интересно на самом деле, как это будет все представлено, и как это будет все выглядеть, и как это будет воспринято, потому что, опять-таки, там есть позитивные портреты, там есть портреты более такого легкомысленного характера, но, в общем, идея выставки — это представить современную Россию и, может быть, даже российское будущее, и представить, каким оно будет. Потому что там 8 больших портретов, билбордов, и они все представляют разные архетипы юношества и отрочества. Но, опять-таки, ретроспективно говоря, это портреты тех людей, которые реально будут иметь власть в своих руках рано или поздно.
Некоторые уже имеют, они уже взрослые, некоторые из них уже выросли
из суворовцев, суровых мракобесов.
Но ты вряд ли следишь за судьбой своих моделей, наверное, они где-то растворились.
Я знаю, что по крайней мере двое из них превратились в настоящих монстров. Я не буду называть имена, но это было немного шокирующе для меня увидеть, как они выглядят, как они одеваются, с кем они общаются.
Говоря о твоих отношениях с Россией, я помню, как в 90-е годы, даже уже живя в Нью-Йорке, ты очень интересовался именно русской сценой, ты выставлялся в московских галереях, в Реджине и так далее. Тебя это очень увлекало, но потом наступил какой-то период, когда тебе это надоело, и ты перестал ездить в Россию, и вообще в последнее время уже давно не был. С чем был связан этот перелом? Был ли он внутренним или под какими-то внешними обстоятельствами? Связан ли он с политикой или просто с тем, что твоя жизнь изменилась?
Это очень сложно объяснить в двух словах, потому что, с одной стороны, мне, конечно, не безразлично то, что там происходит. С другой стороны, я чувствую, что я живу, может быть, вторую или третью жизнь, которая никакого отношения к России не имеет. И я, как человек русского происхождения, испытываю очень двоякие чувства к тому, что там сейчас происходит. И, конечно, политическая атмосфера далеко не самая благоприятная для того творчества, которым я занимаюсь. Это главная причина. Другая причина — это то, что последние мои несколько визитов в Россию были очень плодотворными в плане моей работы как фотограф, то, что я, съемки, которые я там сделал. Но реально говоря, я не вижу особой аудитории для моего визуального искусства в современной России.
Когда ты был последний раз в Москве?
12 лет назад, и это было в то время, когда у меня была ретроспектива в Музее современного искусства и выставка совместная с Брайаном Кенни в галерее Реджина под названием «Bigger» — «Белый негр». И это было во время первого московского биеннале в январе 2005 года, 12 лет назад.
Почему ты не приезжаешь?
Мне гораздо интереснее всегда открывать новые какие-то территории, культуры, цивилизации и представлять мои работы тем, кому они по-настоящему интересны. Я не ощущаю особого интереса со стороны российской публики. По-прежнему меня кто-то знает как журналиста, как поэта, как хулигана, как скандалиста, но я не думаю, что многие всерьез воспринимают мое визуальное искусство, поэтому я буду показывать тем, кому оно интересно. Это главная причина. И помимо этого, я просто не хочу поддерживать путинский режим ни в какой форме и выставляться сейчас после принятия этого драконовского запрета на так называемую гей-пропаганду. Это было бы просто играть в их ворота, и зачем мне это нужно, и я не вижу ни смысла, ни как бы мои принципы мне этого не позволяют.
Ты был здесь в Праге гостем Gay Pride Week, ты шел, наверное, вместе с Gay Pride как раз туда, наверх, на Летну, мимо своей выставки. Какие у тебя впечатления от этой гей-сцены, парады и так далее?
Удивительным образом организаторы из Gay Pride даже не встретили меня, и я даже не знаю, как они выглядят, как они одеваются, с кем они общаются. Я был на параде, я его всячески документировал, сидел с моими друзьями в так называемом VIP tent, VIP tent.
В закрытой палатке
с бесплатным баром. Uh-huh.
Ты не шел по улице.
Это, да? Пожалуй, единственное, то, что, за исключением того, что они заплатили за мои билеты, я не думаю, что я еще чем-то обязан гей-прайду. Это юдоль печали.
Тем не менее, это любопытно, потому что восточноевропейская страна, где этот гей-прайд проходит всего несколько лет, и она была, ну, конечно, нельзя сравнить с Советским Союзом, она либеральная была и в коммунистические времена, но тут тоже были свои проблемы и с гомофобией и так далее, но вот они как-то преодолены абсолютно идеальным образом. Ты почувствовал вот этот контраст с тем, что происходит в России?
Невероятно толерантная страна, на мой взгляд, и невероятно толерантная культура. И опять-таки я был поражен тем, что работы, выбранные для выставки, по крайней мере, две или три из них никогда бы нельзя было себе представить ни на улицах Нью-Йорка, ни на улицах Лондона. То есть это довольно так...
Надо объяснить, почему, потому что, наверное, нашим русским слушателям многим кажется, что Нью-Йорк — это какая-то цитадель разврата, где такие работы должны висеть просто на каждом углу.
Да, это удивительно, потому что на самом деле я думаю, что я сейчас уже нахожусь в той ситуации, когда я выставлялся в Нью-Йорке столько раз, и опять-таки уже там нету элемента новизны, нету элемента неожиданности, и я человек такого склада, что мне всегда интересно какие-то открывать новые зоны и новые территории. Что касается Праги и гей-сцены здесь, у меня такие очень ностальгические чувства по отношению ко всему этому, потому что это напоминает мне такой совок до моего отъезда в конце 80-х, начало 90-х.
Это было не худшее время, как сейчас мы понимаем.
Это было абсолютно время такой эйфории, безнаказанности, время предвкушение чего-то грандиозного, что никогда не наступило, но в то же время это было время настоящей свободы, на мой взгляд, потому что даже то, что я писал и публиковал в то время, я думаю, если бы я то же самое писал и публиковал в наши дни, в путинской России, меня бы просто где-нибудь прибили в подворотне, так как это произошло со многими другими журналистами,
ну,
которые
тогда
писали на непотребные темы.
Ну и тогда у тебя были проблемы, и, собственно говоря, ты уехал и получил политическое убежище в ельцинские годы, вот в это самое время относительной свободы. Ты бы мог напомнить, почему это произошло, и почему ты тогда решил уехать, и как тебя репрессировали?
Было несколько публикаций, за которые меня пытались судить по обвинениям в разжигании национальной и религиозной розни, пропаганде сексуальных и психических расстройств, жестокого насилия и извращений. Все как бы такие очень поэтические, как будто бы из Орвелла пришедшие такие характеристики моего творчества, которые я до сих пор упоминаю в саркастическом виде в каких-то интервью и публикациях. Но реально говоря, эти все уголовные дела отравили последние 2-3 года жизни моей в России, и по совету своего адвоката Генриха Падвы у меня был выбор или как бы продолжать трепать себе нервы и жить в постоянном страхе очередного ареста, допроса. Я не мог получить даже загранпаспорт 2 года, потому что я был постоянно под уголовным следствием. И несмотря на все протесты от разных правозащитных организаций, они продолжали меня травить, пока я просто решил, что это как бы говно не стоит выделки, и уехал, потому что не хотелось просто терять лучшие годы своей жизни на борьбу с этими недобитками.
То есть то, что сейчас происходит на каждом шагу и ежедневно, ты испытал в те времена, которые сейчас нам кажутся абсолютно свободными, идеальными даже в каком-то смысле.
Это странно, потому что в то время было очень сложно даже представить. Это был период лучших отношений между Россией и США, и Ельцин был фактически марионеткой Билла Клинтона и лучшим его другом и так далее. Это был период, пожалуй, самых теплых отношений между Россией и США, и, может быть, этим и объясняется тот факт, что была такая видимая свобода нравов, видимая свобода прессы, видимая свобода... Опять-таки, я говорю видимая, потому что я живой пример того, что были притеснения, были гонения, была цензура. Всегда это существовало в России, все это знают прекрасно.
Сейчас идеализируются эти времена невероятно.
То, что сейчас происходит в России, перечеркнуло все эти проблемы со свободой слова и правами человека, которые существовали до моего отъезда. Это однозначно совершенно. Потому что даже в последние мои приезды в Россию, когда еще Путин не был таким состоявшимся монстром, уже закручивали гайки, и практически половина моих друзей, художников, писателей, которых я знал до отъезда, они или вымерли, многие из них, несколько из них при загадочных обстоятельствах, или сбежали на Запад. Потому что, опять-таки, кто хочет терять время и энергию на борьбу с этими недоумками?
Чувствуешь ли ты себя сейчас, столько лет спустя, уже 20, американцем, полноценным американцем?
Америка сейчас в таком, тоже в таком застое, в таком безверии, в таком полном подвешенном состоянии, потому что на самом деле то, что сейчас там происходит в политическом смысле, очень напоминает мне Россию, как раз даже Советский Союз, период полного распада и распадения, разложения, потому что никто не знает, что произойдет с этими выборами, потому что мы выбираем между плохим и очень плохим, между коррупцией и еще большей коррупцией. У меня нет никаких иллюзий по поводу Америки. На самом деле я по-прежнему испытываю цензуру буквально на постоянной основе. То есть это постоянно или какие-то цензурируют мои какие-то имиджи, или...
В Инстаграме я видел, у тебя стерли даже что-то.
Постоянно, да? Постоянно это происходит. Сейчас я пытаюсь организовать кампанию против цензуры в социальной сети, потому что на самом деле это стало таким массовым явлением, что практически все мои друзья-художники, которые представляют квир-сообщество или занимаются искусством, которое как-то отражает реальность ЛГБТ-жизни, сообщества и так далее, они все находятся под атакой от интернетных цензоров.
Ну вот это парадокс, потому что я думаю, в России как раз все думают, что ЛГБТ-сообщество просто контролирует все, и сказать что-то против геев невозможно, и это будет сочтено нетолерантным и неполиткорректным и так далее. Но это совсем не так.
Я думаю, что, конечно, нельзя забывать о тех заслугах и тех достижениях, которые ЛГБТ-сообщество совершило за последние 40 лет своего существования. Но реально говоря, то, что сейчас происходит в Америке, на мой взгляд, это просто невероятный откат в прошлое в плане, опять-таки, цензуры, свободы слова и печати. Я это знаю как журналист и как художник, и как активист. Я всегда протестовал против того, чтобы меня называли гей-активистом, но реально говоря, то, чем я занимаюсь, идет против того мейнстрима, который навязывается как гей-норма. То есть это то, что происходит сейчас в официальной американской поп-культуре, печати, в прессе, на телевидении.
Счастливые однополые семьи,
это,
да?
Это пропаганда ассимиляции, это пропаганда бездумного, да, бездумного поклонения материальным ценностям, полная коммерциализация, это полное отсутствие какого бы то ни было интереса к истокам этого движения. И эти истоки, они всегда были в бунтарстве, в противостоянии норме, в противостоянии нормальности, в противостоянии ассимиляции. И то, что сейчас происходит с гей-комьюнити, это очень печальная история, потому что на самом деле все то, что делало нас уникальными и отличными от вот этого большинства гетеронормы, которые превалируют в масс-культуре в Америке. И я думаю, то, чем я занимаюсь, идет настолько вопреки всем этим вещам, что я понимаю, почему они цензурируют меня, но в то же время меня это возмущает, потому что это, опять-таки, идет вопреки всем тем идеалам, которые я себе представлял, когда я туда переехал почти больше 20 лет назад уже. И с тех пор, как я стал гражданином, у меня появилась возможность начать критиковать Америку и американскую культуру в том же масштабе и с той же яростью, с которой я когда-то атаковал русский официоз и русский мейнстрим. Потому что, реально говоря, если бы у меня не было американского паспорта, я не думаю, что у меня была бы моральная почва для подобной критики и подобных комментариев, которые я сейчас делаю открыто и без боязни, что у меня отберут green card или выгонят меня из страны таким же образом, как меня выгнали из России.
Я знаю, что у тебя был политический не кумир, но, по крайней мере, представление об идеальном политике. Это Берни Сандерс, который баллотировался от демократической партии, мог бы стать кандидатом в президенты. Почему он тебе симпатичен?
Я думаю, что он очень радикальным способом изменил всю американскую политику. И это такой европейский политик, которого в американском ландшафте просто нельзя было представить себе буквально до последних пару лет. И то, как он смог гальванизировать молодежь в Америке, которая всегда считалась инертной и пассивной, и политически абсолютно не заинтересованной, то, как он смог активизировать всех этих людей. Я надеюсь, что это как-то сможет изменить очень такую печальную политическую ситуацию в Америке в лучшую сторону. Но, с другой стороны, то, как он беззубо сложил свои челюсти.
Это а тоже... Что он должен был делать?
Ну, реально говоря, конечно, многие восприняли это, включая меня, восприняли это как предательство.
Потому что... То, что он призвал голосовать за Хиллари?
То, что он начинал с того, что он говорил, что нет разницы между Дональдом Трампом и... У меня газета сохранилась с его митинга в Вашингтонской площади в Нью-Йорке, где не распространяли газету, и я сохранил экземпляры, и там, я забыл, или черным по белому, или даже красным по белому написано, что это две стороны той же самой монеты или медали, как там по-русски говорят. Так что я был очень разочарован, и я думал, что я все равно был бы за него бы голосовал, но сейчас, конечно, когда у нас противовесом является это чудовище, мы должны как-то все-таки выбрать здравый смысл. И в этом смысле, конечно, то, что он отступил в определенный момент, это как бы вполне оправданно и объяснимо, но непростительно.
В России тебя знают в первую очередь как поэта, даже я думаю, что уже не как журналиста, а фотографа толком и не узнали. И твои стихи до сих пор читают, и они есть в интернете, и много книг вышло на русском языке. Я знаю, что ты уже довольно давно не пишешь по-русски. И вообще твои отношения с русским языком довольно сложные. Я знаю, что даже твой телефон не принимает русскоязычных сообщений, просто отвергает их. Да. Ты посылаешь смс по-русски, он не доходит в принципе. Как ты чувствуешь свои отношения с русским языком сегодня, в 2016 году?
Объективно говоря, эта поездка для меня была очень интересна в плане того, что я познакомился с целой группой русских и украинских подростков, благодаря тебе, которые меня вдохновили на то, чтобы начать писать по-русски. И после большого перерыва, я бы сказал, 12 лет как минимум, я перестал писать на русском после того, как у меня вышла последняя книга стихов, изданная твоим издательством под названием «Декларация независимости». И после того, как мне присудили премию Андрея Белого, я просто как-то решил, что у меня был путь между того, чтобы продолжать писать на иностранном языке, живя в эмиграции, и быть широко известным в очень узких эмигрантских кругах, которые мне абсолютно как бы чужды и неинтересны. Или полностью перейти на английский и попытаться сделать что-то абсолютно новое, реализация в каком-то абсолютно новом жанре, в новом языке, в новом контексте, в новом измерении. И был период, когда я отверг поэзию как жанр, потому что после того, как я опубликовал 7 книг по-русски и переводил очень много на русский, Аллена Гинзберга, Денниса Купера, Беллина Гуроуза и так далее, просто мне стало очень тесно в рамках одного языка, и в то же время я понял, что у меня была возможность как-то полностью изменить смысл и курс своей жизни, что я, собственно, сделал, став визуальным художником. При этом я абсолютно, у меня нет никаких иллюзий по поводу того, что меня примут и поймут в обозримом будущем мои соотечественники как нечто цельное и имеющие право на существование и так далее. Поэтому я как бы сейчас продолжаю писать стихи по-английски. Я выпустил недавно книгу переводов моих ранних текстов на английский под названием «Food Chain». И это коллективное усилие нескольких замечательных переводчиков, которые были достаточно любезны, чтобы перевести весь этот сленг и непереводимые вещи, которые я в то время просто... У меня английский был недостаточно хорошего уровня, чтобы перевести это самостоятельно. Но в то же время поэзия в переводе теряет половину смысла, поэтому я стал писать по-английски. И сейчас я работаю, кстати, над двумя книгами на английском. Одна — это сборник журналистики, в которую войдут, кстати, несколько интервью, которые впервые были опубликованы по-русски в моей книге «30 интервью». И большинство из них никогда не были опубликованы в оригинальном языке.
Как интервью с Алленом Гинзбергом и так далее.
Аллен Гинзберг, Квентин Крисп, Ларри Кларк, Гас Ван Сант, Брюс Ли Брюс, Джо Д'Алессандро. Много очень интересных людей, которые, я думаю, гораздо более важны для американской культуры, чем для русской. Поэтому, по иронии судьбы, 20 лет спустя... То есть это не только будет интервью, это будет вообще мои эссе и журналистика, то, что заканчиваю моим недавним письмом Марку Цукербергу по поводу цензуры в социальных сетях. Это тоже войдет в сборник.
Что ты ему написал?
Это письмо, где я детально описываю цензуру, который я сам подвергался, который мои друзья подвергались, включая Денниса Купера, который недавно потерял. Я 14 лет работы, были уничтожены цензорами Гугла и так далее. То есть это детальное письмо, в котором я описываю, почему цензура неприемлема, почему она вредит нам всем, почему она угрожает нашим основным конституционным свободам и почему мы все должны против нее бороться.
Ответа нет от его офиса?
Ответа нет, но по-прежнему цензурируют. И я думаю, что мои дни на Фейсбуке подходят к концу. И, может быть, это к лучшему. Я написал ему о том, что произошло, просто напомнил Марку, мистеру Марку Цукербергу о том, что произошло с MySpace и Blogspot и другие платформы, которые я раньше использовал, которые были просто забыты и брошены их юзерами, их пользователями, потому что не было свободы никакой, ни творческой, ни свободы выражения, ни свободы высказывания, ни свободы. То есть это практически другая форма гомофобии, которая сейчас существует в массовом, совершенно массовом масштабе. И мы должны об этом говорить на серьезном уровне. Просто мы должны как-то это изменить, пока это не поздно.
Дело же не только в гомофобии. Там все хотят привести к какой-то норме. Там людей банят за то, что они употребляют какие-то неполиткорректные выражения. Даже...
Нельзя даже опубликовать. Они цензурируют работы классических живописцев периода Ренессанса, если там запечатлены обнаженные груди. То есть это полный абсурд. Нельзя показывать кормящих женщин. Нельзя показывать женские соски. Нельзя показывать... Что можно вообще показывать? Я только что вернулся из Берлина, и меня поразило, насколько там люди абсолютно в этом плане цивилизованы, что можно находиться на нудистском пляже в окружении сексуально озабоченных геев, и при этом семейные пары с детьми все голые, и никто никого не насилует, не убивает, полиции никакой нету вообще. И все, что я могу сказать, в Нью-Йорке или в Америке это было бы просто невозможно. Я думаю, в России тоже. В Праге, может быть. Но большинство мира, в котором мы живем, это мир угрюмый, гомофобный, российский, шовинистский, ханжеский, пуританский, викторианский. И еще много-много эпитетов мы могли бы все интервью потратить на перечисление, как какой мир, в котором мы живем. Поэтому, если мы что-то можем сделать в лучшую сторону в плане изменения обстановки, даже если есть самые ничтожные усилия, если мы все сделаем эти ничтожные усилия, на самом деле мы все от этого выиграем. Может быть, за исключением Марка Цукерберга и других диктаторов, которые наживаются на фактически мракобесии, которое они пропагандируют.
Ты упомянул, что снова стал писать под влиянием встреч с тинейджерами из России и Украины. Я знаю, что у тебя есть новые тексты и по-русски, и по-английски. Мог бы ты их прочитать для своих поклонников?
С удовольствием. И я сейчас только что вернулся из Берлина, как я упомянул, и по дороге сюда я написал два текста, один на русском и один на английском. Я начну с русского. Время разбрасывать камни и время их собирать. Время вытягивать пальцы и их загибать. Время выдергивать руки, время ноги ломать. Время хождений по мукам, время ложиться спать. Время рыдать до рассвета, время всех нахуй послать. Время ласкать пистолеты, время зачать и рожать. И другой текст на английском. No power to nothing, no love, no lust. No dust to ashes, no ashes to dust. No hell or heaven, no lost paradise, no escape from craving, no measure, no size. Nothing is to remember, no future, no past, no one else to dismember, no ballots to cast.
Нашим гостем был поэт и фотограф Ярослав Магутин. На «Волнах свободы» вы слушаете программу «Культурный дневник». У микрофона Дмитрий Волчек. В конце 70-х годов в закрытом военном городе Кронштадт под Ленинградом существовала секта шароверов. Лидером и основателем секты была Вера Павлова, рабочая морского завода. Цех, где работала Вера, располагался на отшибе в секретной части и без того засекреченной территории. Идя вдоль безлюдных корпусов завода, женщина увидела объект, находившийся в воздухе и медленно опускающийся на землю. Он представлял собой гладкую полусферу серого цвета. Вера застыла в изумлении, когда объект опустился на траву. Хотя она и была сильно напугана, все же надела противогаз и подошла ближе. В траве Вера обнаружила маленький серый шар, который впоследствии она называла сферой. Как пишет Павлова, когда она увидела шар, время остановилось, на глаза навернулись слезы. В этой сфере Вера увидела символ единства, ей открылось какое-то знание, описать которого она была не в силах. Ей всегда мешали сильные эмоции, захлестывающие сознание. Через какое-то время Вера пришла в себя, взяла маленький шар и отправилась в цех. Посмотрев на часы, она заметила, что они остановились. О приземлении странного объекта женщина не доложила начальству, а стала рассказывать и водить туда людей не сразу, а после того, как убедилась, что сфера обладает свойством останавливать часы, любые часовые механизмы, находившиеся в радиусе 5-6 метров. Шар, впрочем, выглядел обычно, был сделан из пластмассы и полый внутри. Вера решила, что сфера, останавливающая механические часы, обладает омолаживающим действием. Собственно, сектанты и занимались омолаживанием и поклонением матери сферы. Предположительная длительность ритуала была небольшой. Сектанты омолаживались постепенно, каждый должен был повторять ритуал строго раз в месяц, чтобы по истечении нескольких лет добиться результата. В заключении каждой такой сессии участники все вместе обнимали материнскую сферу. Об этой истории в газете «Кронштадтский вестник» в 92-м году была опубликована заметка, которую могли прочитать посетители выставки Московской биеннале молодого искусства, проходившей в одном из корпусов трехгорной мануфактуры. Художница Дарья Правда, перевоплотившаяся в Веру Павлову, создала массивный сияющий шлем – шароскоп. Надев его на голову, чувствительный зритель погружался в мечты секты шароверов и чувствовал, как время идет вспять. В советской комнате с угрюмым письменным столом, на котором стоял шароскоп, витали тени кронштадтских рабочих, поверивших в миссию Веры Павловой. Художница Дарья Правда, создавшая Веру Павлову, перевоплощается не впервые. Известна и другая ее инкарнация – пророчица Агафья, создательница вышивок, на которых изображены знаки супрем-алфавита – напоминание о супрематизме Казимира Малевича. Дарья Правда рассказала мне о своих снах, перевоплощениях и проектах. Дарья, у вас на аватаре черный квадрат. И у пророчицы Агафьи, которая создала Supreme Алфавит, тоже висел черный квадрат вместо иконы. Вот давайте представим, что Малевич воскрес и пришел к вам в мастерскую. Что бы вы ему показали в первую очередь? О чем бы вы его спросили, что бы вы ему рассказали? Представьте, что я Малевич, который к вам пришел.
Но вы же не Малевич.
Ну, я даже лучше во многих отношениях.
С Малевичем. Честно говоря, Малевич как-то косвенно возник на горизонте творчества моего в процессе работы над проектом «Supreme Алфавит». И сложно увидеть начало мне сейчас этой связи, но, наверное, я увидела какие-то формальные пересечения, а потом уже и более абстрактные, более метафизические. А формальные заключались в том, что Малевич и круг его приближенных тоже работали с русской вышивкой, с деревенской культурой, вы, наверное, представляете эту историю.
Что бы вы ему показали в своей мастерской в первую очередь? Вот какой объект?
Ну, я думаю, что какой объект, наверное, я показала бы все, что есть. В частности, сначала, наверное, начала бы с «Supreme Алфавита».
Давайте расскажем нашим слушателям про «Supreme Алфавит». Он связан с одним из ваших перевоплощений. Я знаю только два – в пророчицу Агафью и в Веру Павлову. Но, возможно, были какие-то еще и другие.
Были, но это самые интересные, о которых, может быть, стоит говорить на сегодняшний день.
Ну вот пророчица Агафья. Как она появилась? Почему вы захотели ею стать?
В какой-то момент мне показалось, что грядет такое ощущение. И появилась пророчица Агафья. Это была форма, которая пронесла по улицам городов вот этот Харуков грядет. И поскольку этот персонаж предвещал, то появилось имя пророчица Агафья. А потом начали происходить какие-то уже мистические события интересные. И, в общем-то, возник «Supreme Алфавит».
О мистических событиях расскажите, пожалуйста, подробнее.
Вот могу рассказать об этом событии, но это скорее такого, в общем-то, литературно-мистического плана события, такая инициация пророчицы Агафьи, когда пророчица Агафья оказалась на Калиновом мосту, произошла инициация. Вы, наверное, знаете, что в русской мифологии существует такое место Калинов мост. Это мост на реке Смородине, который связывает мир живых и мертвых.
Конечно, да.
И вот однажды пророчица Агафья решила посмотреть в яркий обычный фонарь, достаточно мощный. Ее заинтересовал источник света. Она решила посмотреть на свет фонаря. Все это происходило на замерзшей реке. С одной стороны была деревня, в которой она в тот момент находилась, жила, и с другой стороны кладбище. Но это просто случайная такая история. И, конечно же, после какого-то продолжительного наблюдения этого света, она обнаружила, что не может видеть больше. И очень испугалась.
Ослепла?
Да, ослепла. И, в общем-то, это был момент инициации пророчицы Агафьи. Потом зрение вернулось. После этого вот она начала видеть знаки «Supreme Алфавит».
То есть у нее появилось другое, тайное зрение?
Да. Такая достаточно классическая история.
Сколько букв в «Supreme Алфавите»?
Это знаки, я их называю. Сейчас 22 знака.
Как в...
Подождите, 28 уже
последний. Потому что 22 – это в иврите.
Да, 22 в иврите, сейчас 28 уже.
А можно из этих знаков составлять слова или они существуют по отдельности?
Нет, слова нельзя составлять, потому что они больше такого иероглифического или пиктографического плана. Это не алфавит. Этот знак существует как символ, а не как обозначение какой-то фонемы.
То есть каждый знак – это уже какое-то явление. Вот какие существуют?
Да.
Какие из них вы могли бы описать?
Есть знаки, связанные со стихиями, есть знаки, связанные с определенными формами, даже событиями. Дело в том, что пророчество Агафьи использует для гадания эти знаки, и вот у них существует непосредственное толкование именно в практике гадания. Отдельно, в общем-то, наверное, не те обозначения, означаемые этих знаков, в общем, они не важны. Не важно знать о них тем, кто воспринимает, вообще смотрит на «Supreme Алфавит». Это скорее формы, которые где-то на периферии сознания. Это действительно такой абстрактный алфавит, абстракция на материале письменности в целом. Вот так его можно воспринимать, если не использовать его в практике гадания. То есть эстетически он не апеллирует к каким-то значениям. Это скорее такие абстрактные формы.
Эти знаки вышиты, да? И первое, что мне приходит в голову, конечно, первая аналогия – это работы Тимура Новикова, который пользовался примерно такой же техникой. Не знаю, думали ли вы об этом и близок ли он вам как художник?
Ну, Тимур Новиков, да, мне близок, но о нем, конечно, я не думала и уже сталкивалась с тем, что кто-то сравнивает, да, уже сталкивалась с таким сравнением. Может быть, даже отчасти есть что-то близкое не только в технике, но и вот в какой-то интенции такой общей тоже, возможно, иногда у Тимура. Хотя с разных сторон, в общем-то, ну вот что-то есть, наверное, близкое, какие-то области, в общем, мы наблюдали, наверное, одни и те же.
Ну, то есть это сравнение вас не раздражает, оно вам приятно?
Ну, как вам сказать? Ну, не знаю даже. Не знаю. Ну, может быть. Ну, нет, не думаю, что приятно, в общем, ну, не раздражает.
Образ пророчицы Агафьи отчасти вытеснен новым образом Веры Павловой. Я знаю, что это не самая новая ваша работа, она уже и раньше показывалась, да? Вот как эти две сущности сосуществуют в вас? Вера Павлова подавила пророчицу Агафью, или они существуют одновременно, и вы можете перевоплощаться и в ту, и в другую?
Одновременно существуют, и они очень похожи, просто формально, эстетически это разные формы, фигуры, они привязаны к разным контекстам, а в целом это один и тот же, в общем-то, персонаж, так что они сосуществуют одновременно.
Не ссорятся друг с другом?
Нет.
Расскажите, пожалуйста, историю Веры Павловой. Но она гораздо шире, чем то, что видели мы, да, посетители Биеннале, потому что есть очень много фотографий. Как возник этот образ? Почему в Кронштадте?
Вот географически он возник в Кронштадте, и в Кронштадте вот он был инспирирован и ассоциирован, потому что я живу в Кронштадте, и действительно, как... Также, в общем-то, как и в истории, я нашла шар, серую полусферу. Очень необычная, действительно, она пока она есть на фотографиях, это реально, это не декорация, это, ну, честно говоря, это часть локатора какого-то судна.
Ага.
Да. Но она удивительно выглядит. Вы представляете себе фотографию? Вот,
Да. Я видел, но да. Я не понял,
это
что это
реальный,
такое.
Это реальный объект, который до сих пор находится в Кронштадте. И, собственно говоря, вот проект начался с того, что я нашла, увидела эту полусферу. Меня она очень заинтересовала, и вокруг этого уже появились какие-то смыслы. Вот я создала проект «Шаровина».
Но здесь ведь тоже есть какая-то параллель с Малевичем, ведь у него есть не только черный квадрат, но и черный круг, и этот круг несложно превратить в шар. Это ведь своего рода тень шара.
Ну, я думаю, в общем, к Малевичу я такое же отношение имею, как к Тимуру Новикову в целом. И шары, и квадрат — это универсальные формы. Конечно, все-таки про связь с Малевичем скажу, что я тоже воспринимаю вот эти формы, такие как куб, квадрат, шар, возможно, как какие-то знаки, означающие, в общем-то, религиозный и духовный опыт. Так же, как у Малевича, у Роберта Флатта. В общем, с ними я согласна на таких вот обозначениях ментальных полей.
Как возникла эта история Веры Павловой, и почему вы перенесли ее в советские времена, в советский Кронштадт?
Повлияло место сам Кронштадт, потому что я начинала эту историю 3 года назад, и тогда здесь еще были живы советские декорации, вот, которые как раз мне удалось заснять, какие-то проходные, сохранившиеся с советского времени, архитектура. И такое было ощущение, что Кронштадт застрял во времени. И очень многое осталось с советской эпохи, много осталось каких-то вот форм советских. И, конечно, еще потому, что в советское время было время атеизма, и мне было интересно поместить персонажа вот этого Веру Павлову в такой религиозный вакуум, что ли, неконфессиональный, какую-то среду атеистическую, чтобы дать возможность какому-то самобытному пути развития культа, также учения, доктрины, не существующей в реальности.
Вы говорите, что 3 года назад он был еще советским, а сейчас что, уничтожают эти следы?
Меняется, да? Да, конечно, происходит реновация, и уже не остается следов советского времени.
Вы родились в Кронштадте?
Нет, я не родилась в Кронштадте, я здесь живу где-то 6 лет. И когда я приехала, я попала в машину времени просто. И мне это очень понравилось, вот, это было очень красиво. И мне захотелось как-то сделать фотопроект, все это запечатлеть, потому что мне очень нравилось эстетически то, что на улице происходит.
Да, это интересно. Вот как проходила эта съемка, когда вы перевоплощались в Веру Павлову?
Ну, собственно, просто мы переодевались. Я выбрала какие-то костюмы, которые, казалось, соответствовали времени. И все было так достаточно коленки сделано. Мне помогали мои друзья. Вот так просто.
Но, тем не менее, получилось замечательно, очень красиво. И мне кажется, что эти фотографии – одна из главных частей проекта. Но зритель на Биеннале, во всяком случае, запоминает в первую очередь этот шар, который можно надеть себе на голову. И, разумеется, я тоже воспользовался этой возможностью, фотографировался в нем и так далее. Мне очень понравилось. И я подумал даже, что это такой вот советский фликер. Вы знаете, вот этот Dream Machine Брайана Гайсена. Вот. Это ведь оттуда такая вещь, да, которая, может быть, даже какие-то психоделические свойства имеет.
Вы знаете, что интересно, что я хотела сделать объект, похожий на Dream Machine. Мне очень тоже нравится эта форма, но почему-то я не ассоциировала шароскоп он называется, с этим объектом Dream Machine, а вы вот сейчас нашли какой-то параллель. Ну, мне кажется, что, очень отдаленная параллель, но тем не менее Dream Machine тоже где-то в проекте не реализована, но вот присутствовала.
А что бы вы хотели, чтобы почувствовал зритель, который надевает на голову шароскоп?
Ну, тут два есть момента. Во-первых, самый первый, который лежит на поверхности. Вы видите, когда надеваете шароскоп, видите множество глаз. И глаз, как один из основных органов восприятия, как какая-то часть мозга, часть воспринимающего аппарата, вот это фокусирующее сферическое восприятие, которое в проекте определения теперь присутствует. То есть как будто бы вы должны увидеть много глаз и посредством этого расфокусироваться. Внимание должно как-то рассредоточиться и уйти вот из фокуса, который создается с помощью зрения. Вот много глаз, везде вокруг глаза. Вот такое какое-то чувство. Вот. И, конечно же, вот сфера на голове, сама по себе вот этот вот тяжелый шар, можно тоже запомнить это ощущение, чтобы потом его как-то иметь в виду. То есть оно связано со сферическим восприятием.
Вы храните у себя дома этот шар?
Хранила, да, у себя дома, но сейчас он находится в фонде ГЦИ.
Я с большим интересом обнаружил, что в Боснии был как раз в этом году найден загадочный гигантский шар. Ну, вы тоже это знаете историю, потому что у вас я как раз почерпнул в вашем Фейсбуке загадочный шар, который тоже, может быть, имеет какое-то культовое предназначение.
Очень много шаров, да, находятся в Коста-Рике. И вот, например, есть интересный остров Чампан в архипелаге Земля Франца Иосифа. Там тоже сферолит это называется. Вот там тоже образование, базальты так себя ведут под воздействием какой-то температуры. Вот такое объяснение, по крайней мере, да, шары, вот они существуют как еще такие формы природные. Как-то много, да, с шарами связано. Ну, вы имели в виду, что как культовая, да, вот эту вот историю культовости.
Да, что как культовый объект, да.
Как культовый объект, ну, вполне мне понятно. Мне кажется, да, мы тоже все, у нас тоже сейчас какие-то культовые объекты, отчасти Земля, Солнце, вот такие формы.
Ну да, языческие, да. Ну, я знаю, что вы были в Индии и интересовались такими стихийными народными алтарями, которые воспроизвели уже на российской почве.
Да, очень, да, эти формы, да, нравятся мне алтарные разнообразные, да. И такой проект тоже был.
Это проект «Культ Натура».
Нет, «Культу Натура» называется, это другой проект.
Расскажите о нем, пожалуйста. Мне очень понравилось, что он порожден сновидением.
Да, отчасти сновидением. Формально он представляет из себя объекты культовые, какие-то жезлы, что-то, какие-то посохи, которые сделаны из природного материала и представляют при этом культовые объекты. В основе этого проекта лежит сон, который, в общем-то, не приснился, и все эти предметы, а также черепа животных.
Сон на кладбище.
Да, сон на кладбище. И все эти предметы должны были мне помочь в перемещении, в общем-то, по стороннему миру, если называть вещи своими именами, в загробный мир.
То же самое, что делала пророчица Агафья по Калиновому мосту.
Да, это примерно вот одни и те же корни смысловые.
Вы чувствуете связь с этим потусторонним миром, помимо ваших художественных образов, вот как человек?
Знаете, я уже немножко в другую сторону ушла. Это как-то осталось вот уже в ретроспективе. Может быть, даже я уже прошла просто эту часть пути. И да, чувствовала связь, поэтому я делала эти проекты, потому что это все лежало на моем пути. А теперь, мне кажется, что уже какой-то другой этап.
Более земной, да, менее потусторонний.
Я бы сказала, это так, внутрь себя.
Вот я видел одну из последних ваших работ. Это объект «Древо-зверь». Очень красивый. Но нельзя сказать, что это внутрь себя.
Ну, это тоже, в общем-то, уже наработка просто была. Это, да, можно сказать, что это, несмотря на то, что это последняя, да, моя работа, особенно в личном пространстве, которая выставлена. На самом деле, эта идея тоже уже какой-то давности, нескольких лет.
А что последнее на самом деле, то, что вас увлекает сейчас?
Последнее, я думаю, это текст, который описывает практику сферического восприятия.
То есть просто история вот этой секты, которая там была, или какой-то еще другой текст?
Нет, может быть, мы заметили на столе.
Заметил, но не прочитал.
Да, в пространстве инсталляции, вот там был очень важный текст, который как раз по пунктам описывал практику сферического восприятия. По сути, просто вот как-то инструкцию, наверное, нужно было написать при входе или как-то. Все же было устроено специально для того, чтобы зритель садился на стул, читал этот текст и, в общем-то, сначала называл широскоп, потом его снимал и следовал инструкции, то есть занимался практикой сферического восприятия.
Ну, для тех наших слушателей, которые этот текст не читали, расскажите, пожалуйста, как нужно заниматься сферическим восприятием.
Прежде всего, нужно, конечно же, удобно сесть, лучше всего с прямой спиной, закрыть глаза, концентрировать внимание на дыхании. Когда, Вася, вы обнаружите, что вы мыслите, то есть обнаружите мыслительный процесс, нужно не продолжать дальше эту мысль, которая вам пришла в голову, думать, идти вслед за ней, а опять возвращать внимание к дыханию. Итак, в общем, первое, что нужно делать, это отгонять мысли. Спокойно, без напряжения, они будут приходить, вы будете обнаруживать себя снова и снова как думающим. Вот. Но нужно прекращать это все. Как только вы обнаруживаете мысли, нужно сразу переключать внимание на дыхание и дышать. И тем самым вот наблюдать какой-то процесс безмолвия.
То есть это что-то вроде холотропного дыхания?
Нет, это что-то вроде медитативных практик. Дыхание здесь не нужно форсировать, нужно наблюдать свое собственное дыхание, не нужно дышать вот нарочито как-то специально, просто можно также в медитативных практиках там какие-то произносить слова, которые отвлекают от мыслительного процесса. То есть тут задача даже не в том, чтобы концентрировать внимание на дыхании, а в том, чтобы не думать на самом деле.
Шар при этом должен быть на голове?
Нет, нет. Шар, он используется для инициации. Он достаточно тяжелый, и вообще это формальная вещь. Это вы сначала надеваете шар, ну, чтобы как-то обусловить вот ваше новое состояние, как шаровер. Вот. А потом шар можно снять, и уже без применения вот каких-то предметов просто честно углубиться в практику сферического восприятия.
К сожалению, в пространстве выставки это сделать очень сложно, потому что мешают другие посетители. Это нужно делать, видимо, где-то в каком-то тайном месте.
Лучше всего, да, чтобы никто не мешал.
Дарья, ну вот я прочитал в одной из рецензий в «Ведомостях», что шароверы продолжают традиции московского концептуализма. Мне кажется, что это неверная трактовка, но не знаю, как вы думаете.
Ну, есть, на самом деле, что-то тоже есть. Есть какая-то связь, и даже она, скорее, не знаю, как они увидели, но вот в процессе работы У меня были, да, какие-то, в общем-то, какие-то формы, вот похожие на шизоанализ, скажем, которые они даже не проявились, потому что я делала коллажи, которые в итоге не появились вот на этой экспозиции на треугольной мануфактуре, просто потому что им не нашлось места, мне не хотелось перегружать пространство, вот, поэтому коллажи не были показаны. Но вот какое-то такое путешествие по, не знаю, семантическим пространствам, напоминающее шизоанализ, вот, было, может быть, это каким-то образом связано с московским концептуализмом. А, если вы имеете в виду Кабакова, например, то, ну, тут, наверное, только вот советская эстетика.
А, ну да, 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 да. То есть больше с медгерменевтикой, чем с Кабаковым?
Да, скорее, да.
Кто ваш любимый художник?
Природа, наверное.
Разговор с художницей Дарьей Правдой завершил программу «Культурный дневник» на «Волнах свободы». Ее подготовили продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.